Александр Куприн. Чёрный туман. Петербургский случай. Помню отлично, как он приехал в первый раз в Петербург, своего ленивого, жаркого, чувственного юга. Так от него и веяло черноземной силой, сухим и знойным запахом ковыля, простой поэзией тихих зорь, гаснущих за деревьями вишневых садиков. Казалось, что конца не будет его неистощимому степному здоровью и его свежей, наивной непосредственности. Прямо с поезда вторгся он в меблированные комнаты, где я жил. Это было зимою, в 7 часов утра, когда на петербургских улицах еще горят фонари, а усталые клячи влекут по домам спящих ночных извозчиков. Он был неумолим. Он не хотел слушать никаких доводов номерной девушки и говорил зычным голосом на весь коридор: «Что ты мне будешь рассказывать? Хиба ж я его не знаю? Он же мне больше, чем родной брат. Ну, чего там? Показывай, где!» Мы вместе с ним учились в одной южной гимназии, где он, однако, курса не окончил. Я любил его, правда, не больше, чем родного брата. Это он преувеличил в попыхах, но все-таки любил искренно и тепло. Однако, хотя я и сразу узнал его голос с этими гортанными, мягкими «г», с провинциальной широтой диапазона, я не могу сказать, чтобы в первый момент я особенно сильно обрадовался. Знаете, если человек проволандался целую ночь по случаю первопутка за городом и лег в постель около 4 часов утра, да еще лег с не совсем свежей головой, и если еще при этом ему предстоит днем серьезная и срочная работа... Словом, я ругался под своим одеялом и твердо решил, если он войдет, притвориться спящим или мертвым, как жук, которого положили на ладонь. Не тут-то было. Он ураганом ворвался ко мне в номер, облобызал меня со стремительной радостью, поднял на руках с кровати, как ребенка, еще раз облобызал и принялся тормошить. На него невозможно было сердиться. С мороза от него так вкусно пахло яблоками и еще чем-то здоровым, крепким. Усы и борода были мокры, лицо горело свежим румянцем, глаза блестели. «Ну, ну! Чего там валяться? Вставай!» – кричал он возбужденно. «Вставай, а не то я тебе салазки сейчас загну!» «Послушай, ты, жалкий, несчастный провинциал!» – пробовал я его усовестить. «У нас в Петербурге никто не встает раньше 11. Приляг на диван или спроси чаю, или пошли за газетами и читай. Но дай мне подремать хоть с полчаса!» Нет, на него ничто не действовало. Он был так начинен рассказами о прошлом и планами на будущее, так переполнен новыми впечатлениями, что, кажется, готов был лопнуть под их напором, не служи я ему в виде спасительного клапана. Во-первых, поклоны. Оказывается, все меня до сих пор помнят, любят и с удовольствием читают мои экономические статьи. Я был польщен и делал вид, что не забыл ни одного из этих диковинных имен, всех этих Гузиков, Палубах, Лядушенко, Чернышей и прочих добрых знакомых. Во-вторых, Петербург совершенно ошеломил его. Черт его, батька знает, какое городище! Что ты думаешь, у вокзала только одни лихачи стоят, ни одного Ваньки! Лихачи? Спросил я с сомнением. А ей-богу, я, не разобравшись, сел на одного, гляжу, а он на резинах. Ну, думаю, влетел я. Хотел было уже назад лезть, да стыдно стало. Тут городовой стоит и всех торопит. Хорошо еще, что дешево отделался, всего 1,5 целковых. Хм, самое большое нужно было платить 1/2, заметил я. «Ну, это ты, братец, тоже бре-бре! Чтобы лихачу в такой конец полтинник? Ох, и улица же у вас! А народ-то, господи, точно у нас на пароме! Так и бегут, так и бегут! А на одном мосту, братец, 4 лошади! Ты видел? Здорово! Хорошо, братец, у вас живут!» Он так все время и говорил. «У вас и у нас. Черточка общая всем провинциалам». Немало поразили его также и костры, разложенные по случаю сильного холода на перекрестках улиц. «Это же для чего?» – спрашивал он меня с наивным любопытством. Я ответил совершенно серьезно. «Это, видишь ли, городская управа отапливает улицы для того, чтобы в казенных учреждениях выходило меньше дров». Он сделал круглые глаза и совершенно круглый глупый рот, и от удивления мог произнести только один звук. «О-о-о-о!» Но потом опомнился и принялся хохотать, хохотать раскатисто, оглушительно, молодо. Я вынужден был ему напомнить, что все жильцы в номерах еще спят, что перегородки сделаны из папье-маше и что мне не хотелось бы выслушивать от хозяйки замечания. Пришла Ириша с самоваром. Она искоса посматривала на Бориса с таким же выражением недоверия и тревоги, как глядела бы на лошадь, которую ввели в комнату. Она была истая петербургская горничная, девушка щепетильная и не без понятиев. В 5 часов мы обедали на Невском в огромном и скверном ресторане. Двухсветная зала, румыны, плюшевая мебель, электричество, зеркала, вид монументального метрдотеля, а в особенности зрелище 8-пудовых, величественно наглых лакеев во фраках, с крутыми усищами на толстых мордах, все это совершенно ошеломило моего наивного друга. Во все время обеда он сидел растерянный, неловкий, заплетая ноги за передние ножки стула, и только за кофе сказал со вздохом, медленно качая головой: «Да, ресторация. У нас бы не поверили. Прямо капище Ваала и жрецов его. Уж лучше бы ты меня привел куда попроще. А здесь я вижу всю одну только аристократию. Наверное, все князья и графы». Увы, я должен сознаться, что он выговаривал «грахвы» с мягким «г» и с ударением на последнем слоге. Но вечером у меня в номере он опять оживился. Тут я его спросил в первый раз серьезным и положительным образом, что он, однако, намерен с собою делать дальше. До сих пор мы касались этого вопроса в торопях, как-то разбросано и фантастично. Он напыжился, точно молодой петушок, и ответил гордо: «Я приехал завоевывать Петербург». Такие именно слова часто произносят у французских романистов их молодые герои, только что приехавшие в Париж и глядящие на него с высоты какого-нибудь чердака. Я улыбнулся скептически. Он заметил это и стал с особенной горячностью, комичность которой усиливалась его хохладским говором, убеждать меня, что в его лице даровитый, широкий провинциальный юг побеждает анемичный, бестемпераментный, сухой столичный север. Это неизбежный закон борьбы двух характеров, и исход ее всегда легко предугадать. О, можно привести сколько угодно имен: министры, писатели, художники, адвокаты. Берегись, дряблый, холодный, бледный, скучный Петербург. Юг идет. Мне хотелось ему верить, или, вернее, не хотелось его разочаровывать. Мы помечтали вместе. Он достал из корзины бутылку славной домашней сливянки, и мы ее дружно распили. «А шо?» Он выговорил вместо «что шо?» «А шо? Делают у вас в Питере такую сливовицу?» — спрашивал он презрительно и гордо. «Вот то-то! А ты еще споришь.